Вот я, весь перед тобой. У меня нет ничего, кроме копья, подаренного мне. Пандион запнулся и порывисто закончил. И мне ничего не нужно здесь, в чужой для меня стране. Еще у меня есть родина. Она так далеко от меня, но это самое большое мое богатство. Помоги мне вернуться туда. Учитель слонов положил руку на плечо молодого Эллина отеческим жестом. «Мне хочется еще говорить с тобой. Приходи завтра вместе с твоим другом. А сейчас покончим дело. Я велю нашим мастерам высушить глину так, чтобы она не растрескалась. Теперь я хочу сохранить свое изображение. Они вынут лишнюю глину изнутри и покроют ее особой смолой. Они умеют это делать. Только мне не нравятся слепые глаза. Можешь ты вставить в них камни, которые я тебе дам?» Пандион согласился. Старик снова позвал жену, она появилась с ящиком, обтянутым леопардовой шкурой. Из ящика вождь достал объемистый мешочек и высыпал из него на ладонь горсть крупных, прозрачных, как вода, граненых камней овальной формы. Необычайный искрящийся блеск их привлек внимание Пандиона. Каждый камень как бы собирал в себе всю силу солнечного света, оставаясь вместе с тем холодным, прозрачным и чистым. «Я всегда желал иметь такие глаза», — сказал вождь, «чтобы они собирали свет жизни, не меняясь сами. Выбери лучшие и вставь их». Молодой скульптор повиновался. Статуя вождя приобрела особенный, непередаваемый вид. В серой сырой глине сияли на месте глаз светоносные камни. От их блеска лицо наполнилось волшебной жизнью. Контраст, сначала показавшийся Пандиону неестественным, потом изумил его. Чем дольше он всматривался, тем большую гармонию видел он в сочетании прозрачных глаз с темной глиняной скульптуры. Учитель слонов был очень доволен. «Возьми себе на память эти камни, чужеземный мастер!» – воскликнул вождь и высыпал в горсть Пандиону несколько штук. Некоторые превышали величиной косточку сливы. «Эти камни тоже из южных степей, их находят там в реках. Тверже и чище этих камней нет ничего в мире. Покажи на своей далекой родине чудеса юга, добытые повелителями слонов». Пандион, поблагодарив старика, ушел, на ходу пряча подарок в мешочек с камнем Яхмоса. «Не забудь, приходи завтра!» — крикнул ему старый вождь. В хижине бывшие рабы оживленно обсуждали, что получится в результате успеха, выпавшего на долю Пандиона. Надежда на скорое продолжение пути все крепла. Казалось невозможным, чтобы повелители слонов не отпустили путников и не показали им верной дороги. В назначенное время Пандион и Кидога появились у дома вождя. Старик поманил их рукой. Друзья уселись у ног учителя слонов, стараясь скрыть волнение. Старик посидел некоторое время молча, потом заговорил, обращаясь сразу к обоим. «Я совещался с другими вождями, и они согласны со мной. Через поллуны после большой охоты мы отправляем отряд на запад за целебными орехами и золотом. 6 слонов пойдут через лес и дальше, в верховье большой речки, в 7 днях пути отсюда. Дай мне палку», — приказал вождь Пандиону. На земле старик начертил берег морского залива, углом врезавшегося в сушу, и Кидога слабо вскрикнул. Вождь провел извилистую черту, обозначавшую речку с разветвлением на конце, и поставил в развилине крестик. «Слоны дойдут вот сюда. Вы пойдете за ними следом и легко перейдете в лес. Дальше вам придется идти самим, но до моря останется 5 дней пути». «Отец и владыка, ты спасаешь нас!» — вне себя закричал Кидога. «Эта речка течет уже в пределах моей страны, и мне знакомо золотоносное плоскогорье!» Негр вскочил и заметался перед вождем. «Я знаю», — спокойно сказал старик, насмешливо улыбаясь. «Я знаю твой народ и твою страну, и некогда знал там сильного вождя Иорумефу». «Иорумефу?» — захлебнулся Кидога. «Это мой дядя по матери, «Хорошо», – перебил вождь негра. «Ты передашь ему привет от меня. Теперь ты понял все?» И, не дожидаясь ответа, он закончил. «Я хочу говорить с твоим другом». Вождь повернулся к Пандиону. «Я чувствую, ты будешь большим человеком в своей стране, если удастся тебе вернуться на родину. Ты расскажешь там о нас. Народы должны знать друг друга, а не бродить в потемках вслепую, подобно стадам животных в степи или в лесу. Одни искусны в охоте, другие племена в мастерстве или добывании металлов, или плавании. Хорошо бы нам учиться друг у друга передавать знания, тогда могущество людей быстро возросло бы». «Ты прав, мудрый вождь», — ответил Пандион, «но почему же тогда вы окружаете такой тайной обучение слонов? Почему не расскажете об этом другим племенам, чтобы те тоже жили в довольстве, подчинив себе страшных великанов?» «Обучение слонов тайна только для глупцов», — улыбнулся старик. «Любой умный человек легко ее разгадает. Но помимо тайны есть тяжелый и опасный труд, исполненный бесконечного терпения. Мало одного ума, нужна еще и работа. Мало в здешней земле племен, которые обладали бы сразу тремя качествами, имеющимися у моего народа. Умом, трудолюбием и безмерной отвагой. Чужеземец, знай, что взрослого слона приручить невозможно. Мы ловим их совсем молодыми. Молодой слон обучается 10 лет. 10 лет упорного труда нужно затратить, чтобы животное стало понимать приказания человека и выполнять нужную работу. 10 лет? – воскликнул озадаченный Пандион. Да, не меньше. Если ты правильно определил характер слона. Если ты ошибся, ты не справишься с ним и в 15. Среди слонов есть упрямцы и тупицы. Не забудь еще, что добыча молодых слонов связана с огромной опасностью. Мы должны ловить их своими руками без помощи обученных слонов, иначе прирученные животные тоже уйдут со стадом. Они помогают уже потом, когда стадо прогнано, а молодые слоны схвачены. На каждой охоте всегда гибнет несколько наших храбрецов. В голосе вождя послышался отзвук печали. «Скажи, ты видел упражнения наших молодых воинов?» «Да?» «Это тоже необходимое для ловки слонов искусство». Пандион несколько раз смотрел на необыкновенные игры повелителей слонов. Воины вкапывали на ровной полянке два высоких шеста и привязывали к ним поперечную бамбуковую перекладину на высоте 5 локтей от земли. Затем, разбежавшись, они как-то по-особенному боком вскидывались в воздух и перелетали через перекладину. Тело прыгуна изгибалось, почти складываясь пополам, и летело в высоту правым боком по направлению прыжка. Пандион никогда не видел таких высоких прыжков. Некоторые, более умелые, прыгали на высоту даже 6 локтей. Молодой Эллен, удивленный искусством повелителей слонов, не понимал, однако, для чего им нужно это умение. Слова сурового вождя немного разъяснили ему значение упражнений. Вождь помолчал, потом повысил голос. «Теперь ты видишь, насколько трудно это дело. Охотятся на слонов и другие племена. Они убивают их с деревьев тяжелыми копьями, загоняют в ямы, подкрадываются во время сна в лесу. Вот что!» — вождь хлопнул себя по колену. «Я велю взять тебя на охоту за слонами. Она будет скоро, до того, как пойдет отряд в западный лес. Хочешь увидеть славу и муку моего народа?» «Хочу и благодарю тебя, вождь. А товарищам можно будет пойти со мною?» «Нет, всех вас слишком много. Позови с собой 1-2, иначе вы окажетесь помехой. Пусть со мной пойдут 2 моих друга. Вот он, — Пандион указал на Кидога, — и еще один». «Кто? Тот угрюмый густобродый?» — спросил учитель слонов, подразумевая Кави. Молодой Эллен подтвердил правильность его догадки. «Я хотел бы тоже побеседовать с ним. Пусть он придет ко мне», — сказал старик. «Ты, наверное, скорее хочешь передать товарищам весть о том, что мы согласны помочь вам. Когда мы назначим день охоты, тебе скажут». И старик жестом руки отпустил обоих друзей. Под зловещие удары барабанов охотники собрались в дорогу. Часть выступала на слонах, нагруженных веревками, едой и водой, другие пошли пешком. К ним примкнули Кави, Кидога и Пандион, вооруженные своими могучими копьями. 200 охотников перешли речку и двинулись по степи в северном направлении, к гряде обнаженных скал, едва видневшихся в синей дымке над горизонтом.